Сергей Асташин. Левиафан. Книга первая. Инициация в ад. Пролог. Дождь в Москве в тот ноябрьский вечер был не проливным, а назойливым, холодная изморось, въедливая, как цинизм. Она стирала границы между небом и асфальтом, между светом фонарей и тьмой переулков. Кирилл Макаров стоял у окна своего кабинета на четвертом этаже здания из стекла и стали, смотрел на растущие лужи. На столе за его спиной лежали три папки. В каждой – законченное расследование, безупречное, как снайперский выстрел. Папка первая – транснациональная схема отмывания средств через сети обменных пунктов и фармацевтические цепочки. В конце цепочки – офшор на Кипре, принадлежащий племяннику заместителя министра. Папка вторая – финансирование сепаратистских группировок на Северном Кавказе через благотворительные фонды. В попечительском совете фондов – уважаемые бизнесмены, чьи имена регулярно мелькали в светской хронике. Папка третья – самая тонкая и самая тяжелая. Связь между бандитскими группировками «Волков» и «Кедра» и корпорацией «Сибирский ресурс». Доказательства – расшифровки переговоров, финансовые транши, фотографии совместной охоты на закрытой территории. На одной из фоток, нечеткой, сделанной с дальнего расстояния, был человек с характерной седой прядкой у виска. Тот, кого в СМИ называли совестью нации. Макаров провел рукой по лицу. Шрам на скуле, память о грозном 95-го, ныла от сырости. Ему было 43. Он прошел путь от капитана ГРУ, планировавшего диверсии в тылу противника, до офицера ФСБ, скрывавшего гнойники внутренних угроз, и, наконец, до премьер-министра, получившего мандат навести порядок. Он боролся со злом на всех уровнях – тактическом, оперативном, стратегическом. И везде он видел одно и то же – систему. Не бандитов с битами. Не жадных чиновников. А систему взаимного сдерживания, сращивания, симбиоза. Криминал легализовывался через бизнес, бизнес покупал политиков, политики писали законы под заказ, а силовики охраняли этот замкнутый круг. Он воевал не с людьми, а с гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новые, уже в галстуках и с дипломатами. Сегодня утром он подписал приказ о задержании ключевых фигурантов из третьей папки. Операция должна была начаться через 6 часов. Он знал, что эта атака не на звено, а на саму ось. И система ответит. Раздался тихий звонок внутреннего телефона. Голос дежурного офицера был бесстрастным. «Кирилл Викторович, к вам министр». «Без записи». Макаров усмехнулся. «Без записи. Значит, пришли поговорить по-серьезному». Министр вошел быстро, без обычной церемонности. Его лицо, обычно подобранное и уверенное, было серым от усталости. Он опустился в кресло, тяжело вздохнул. «Кирилл, брось это дело. Все три папки. Закрой». «С чего вдруг?» — спросил Макаров, оставаясь у окна. «Потому что завтра уже будет не до разговоров. Ты полез куда не надо. В преступность? Это моя работа». «Не в преступность». Министр снял очки, устало протер глаза. «Ты лезешь в саму машину. Думаешь, мы не знаем, кто стоит за волками?» «Знаем. И они нужны. Баланс держит. Кедр их сдерживает, они — кедр. Налоги платят, дороги строят. Да, их разборки — грязное дело, но под контролем. А ты хочешь всю эту пирамиду обрушить?» Макаров медленно повернулся. Дождь стекал по стеклу, как слезы. «Пирамида эта на костях стоит», — тихо сказал он. На купленных судьях. На отравленных реках. На девчонках, которых в бордели отправляют. Это не баланс. Это гниль. Это жизнь. Министр ударил ладонью по столу. Ты же не мальчик. Был на войне. Понимаешь, иногда нужно отступить, чтобы армию сохранить. Брось. Тебе место в Швейцарии найдем, послом. Выйдешь чистым. А если не брошу? В кабинете повисла тишина. Министр не смотрел ему в глаза. Тогда машина сама защитится. Она так устроена. Ты не первый, кто все сломать захотел. Глянь, где они сейчас. Макаров посмотрел на портреты предшественников на стене. Один погиб в автокатастрофе. другой умер от внезапного инфаркта. Третий спился и застрелился. Он подошел к столу, положил ладонь на папке. Бумага была прохладной. «Я не мечтатель», — сказал он почти шепотом. «Я аналитик. Я слабые места вижу. И знаю, если по ним не бить, вся эта конструкция сама рухнет. Позже. И под обломками уже не тысячи будут, а миллионы. Я просто коллапс предотвращаю». «Не будь дураком», — министр встал. «Не становись его первой жертвой». Он ушел, оставив после себя запах дорогого одеколона и безысходности.